Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим про коронавирус. Вот как. Говорим с врачом, организатором здравоохранения, архимандритом Александром Глобой, и обсуждаем те меры, которые предлагает Русская Православная Церковь в храмах людям, чтобы не заразиться. И вот тут, что меня интересует тоже не в последнюю очередь, в храмах Великим постом проходят соборования массовые. И в этот день, когда проходит соборование, обычно в церкви собирается людей больше, чем на обычное богослужение. Соответственно, люди стоят рядом друг с другом, людей мажут палочками специальными, стручцами или одноразовыми палочками. И считается, и я от священников даже слышал, что, да, может быть, все-таки нам соборование отменить на этот пост или сделать так, чтобы их было больше, наоборот, но чтобы люди не собирались вместе таким количеством. И в одном храме, я знаю, в Москве, может быть, это практика общая уже станет, но вот в одном храме я точно знаю, что для участия в соборовании надо позвонить и записаться, и когда участников станет более 40, тогда им предлагается уже участвовать в следующем таинстве соборования.
Ну, здесь я хочу прокомментировать, раз у нас такой формат, то, во-первых, никто не отменяет возможность проведения термометрии, да, и если есть температура у человека, то его можно попросить как бы прийти в следующий раз, либо домой вызвать священника, пособороваться отдельно, это первый.
Ну, а просто вам тут могут возразить, что таинство для болящих.
Очень хорошо, очередь. Но там сказано призвать пресвитера домой.
Угу. Вот, если а уж, общее, да.
Если уж совсем формально.
Уж давай сюда в историю заглянем, что общее соборование – это практика советская, а до советское время, в дореволюционное общее соборование совершались сначала в Успенском соборе Кремля, а потом в больших кафедральных храмах раз в год.
Потом, значит, владыка Дионисий также прописал в своих рекомендациях, чтобы использовали специальные очистители, ультрафиолетовые очистители воздуха, вот как в операционных, как в манипуляционных, в медицинских процедурных кабинетах, да, то есть в больницах используются специальные очистители воздуха, вот кварцеватели такие. Никто не мешает, по-моему, даже рекомендация в монастырях, в больших храмах, в храмах, где большое количество людей, то есть с расчетом кубатуры, которую производит вот эта вот установка очистительная, то, значит, необходимо оснастить храм такими очистителями воздуха, и это возможно как бы применение вот этих вот медицинских достижений и в церкви. Плохого здесь ничего нету. Потом 1 метр, пожалуйста, это в целях профилактики, можно расставить людей таким образом, чтобы не больше 1 метра.
Вот. Ну и предписывается использовать одноразовую палочку.
Ну и, пожалуйста, вот эти ватные палочки, которые сейчас есть, они очень дешевые, да, действительно, можно просто использовать либо вот такую палочку, либо как бы индивидуальную кисточку. То есть человек может прийти со своей художественной кисточкой такой маленькой, вот, ей помазать, ему ее и отдадут.
А один мой хороший знакомый священник говорил, что можно раздать людям стаканчик с елеем и одноразовую палочку.
Да,
и вот каждый раз этой палочкой
просто ходить мазать. Да, абсолютно правильно. Здесь тоже это возможно и очень разумное предложение.
И по поводу крещения тоже здесь есть рекомендации строго придерживаться практики смены и освящения воды для каждого отдельного случая. В связи с этим таинство крещения совершать только индивидуально с промежуточным дезинфекции, то есть протиранием купели или баптистерия дезинфицирующей жидкостью, а список рекомендованных жидкостей прилагается к документу.
Да.
Это препарат на основе третичных амидов, Эвалайн 4D, например, 3% перекись водорода, 70% изопропиловый спирт и 75% этиловый спирт, а также хлорсодержащие препараты.
Да, анилины там различные, да?
Да, ну, то есть, таким образом, с большой долей вероятности человек может ходить в храм спокойно.
Да, конечно. Дело в том, что не должно быть никакой истерии. Вот, потому что, когда человек губит не сама болезнь бывает, а бывает, человек накручивает до такого состояния себя, что у него случается либо сердечный приступ, либо расстройство нервной системы, либо давление поднимет так, что потом приходится долго и так вот напористо лечить это состояние постшоковое, болезненное. Вот. Поэтому не нужно здесь обращать внимание на средства массовой информации, когда они особенно нагнетают ситуацию.
Да, к сожалению, там и опыт моей работы многолетней в информационных службах говорит о том, что такое случается.
Особенно, извините, когда человек вот учится в медицинском вузе, вот есть такое заболевание, болезнь третьего курса, когда вот только начинает изучать внутренние болезни, когда человек начинает знакомиться с патологиями различными, и вот когда он находит определенный список вот симптомов, синдромов, он начинает, вот действительно, и у меня такое, вот все болезни, которые начинает изучать, вот студент начинает находить и на себе.
А, и такой же синдром есть у людей далеких от медицины, называется синдром медицинской энциклопедии. Когда
точно,
открываешь
точно
на любой странице, ух ты, у меня это есть.
Точно.
А вот тут написано, что от этого умирают.
Точно.
А на самом деле такое было зафиксировано два раза за всю медицинскую практику.
Да.
Причем один раз человек выздоровел. Вопрос такой важный для тех людей, которые считают, что таким образом попираются церковные традиции.
Ну, надо помнить, что обычно такие люди... Вот именно такие. Это люди, которые не любят читать больше, чем им предлагают.
Та же одноразовая лжица, и я слышал, сколько она вызвала разговоров о том, что это отступление. Тут надо помнить, что сама лжица,
да,
которой причащают-то, появилась достаточно поздно.
А если бы, представляете, мы причащались из одной чаши, то нам что, нам было чаш, было 100 причастников, 100 чаш? То есть логика здесь, она как бы непонятная. И лжица, она была как раз-таки изобретена и введена-то святителем Иоанном Златоустом, да, вот широко вошла в практику. И здесь, наоборот, опять-таки элемент гигиены был введен. То в есть, том числе.
То есть, по сути, мы вспоминаем какие-то традиции церковные, которые были распространены в результате там разных эпидемий в разные века,
да,
и применяем их уже в условиях
да,
изменившегося.
То есть, если необходимо будет и целесообразно использовать одноразовые лжицы, если да, это абсолютно не надо ничтожить, сумняшись, брать и применять. Это уже задача церкви, церковного служителя, церковного священноначалия, как мы утилизировать. Это уже не задача людей, которые будут там переживать за
это. Надо думать о том, что ты принимаешь,
да,
Христа,
да,
а не то,
да,
чем тебе его преподают.
Да, да, то есть абсолютно здесь нет никаких запретов и боязни.
Но интересно, что мир, конечно, впервые столкнулся за последние 100 лет, но 100 лет назад был другой мир.
Вы знаете, он не впервые столкнулся с эпидемиями.
Я про сто лет говорю.
Не самые страшные вещи, понимаете, сибирская язва, это намного хуже, намного заразнее, намного серьезнее.
Ну, а где у нас была пандемия?
А вот помните, когда вы высылали конверты с...
Помню, ну, но это же не касалось такого количества народа.
Это не так осветили. Истока не освещали, понимаете? А умирает и заболевает, и как бы клиника намного хуже, чем...
Но, с другой стороны, я тоже всем своим знакомым, которых вижу, там, первые признаки паники, говорю, что, ну, слушайте, дорогие, ведь от сезонного гриппа людей умирает гораздо больше.
Да. Мы должны понимать, что особенность этой вот заразы, этой инфекции в том, что она, во-первых, как вам сказать, хорошо к людям прилипает, да, из-за вот наличия вот этих вот ворсинок, короны на этом вирусе, то, что он хорошо проникает, сильно заразен он, может передаваться воздушно-капельным путем, контактным путем, вот, но есть средства защиты, средства как бы профилактики, поэтому необходимо мыть руки, необходимо умываться, необходимо заниматься личной гигиеной, общественной гигиеной. И тогда мы преодолеем этот как бы недуг.
А мы вот чего ждем, когда вакцина будет изобретена?
Ну, конечно,
разработана, опробирована,
конечно, должна быть изобретена вакцина, во-первых. Во-вторых, понимаете, люди уже есть как заболевшие и уже есть переболевшие. То есть у них есть иммунитет, он нестойкий, непродолжительный. Как и, в принципе, и у гриппа. Если человек переболел, это не значит, что он не заболеет. Непродолжительный иммунитет там он будет у него. Потом есть возможность, что человек опять может заболеть. Но опять-таки вирус, он же мутирует все время, понимаете? Попав в организм человека, он начинает претерпевать многие изменения, потому что он копирует информацию, на основе этой информации он подстраивается уже под различные, в общем, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет. То есть в нем происходит тоже перестройки, но есть определенный как бы скелет, остов, который можно будет против него применять антитела, вот, которые будут универсальны, и они скоро будут изобретены и внедрены в широкую практику. Опять-таки мы спросим, а где будут борцы с вакцинами? Будут они интересны или нет?
Хороший вопрос, но я думаю, что в данном случае нет, конечно.
Нет, а то мне приходилось выступать в одной православной передаче и встретиться с православными активистами против вакцин. И вот, знаете, сейчас бы встретиться в это время и вот поговорить с ними.
Спросить у них, да, вы готовы? А может, вы хотите там поболеть так, как следует?
Я думаю, что здесь уже, наверное, их и не соберем. Потому что здесь вот аргумент вот против их незнания, против их невежества. Мы боремся не с болезнью, мы боремся не с распространением, мы боремся с невежеством людей. И с панической вот такой атакой, такой психологическим каким-то безумием, которое возникает в широких массах непросвещенных людей.
Но ведь все равно мы не можем отрицать того, что меры, которые принимаются и в России, и в целом в мире, они правильные. Это и закрытие школ, закрытие институтов.
Ну, меры профилактики, конечно.
Меры профилактики,
конечно.
Да, удаленные, людей переводят, там, где руководители ответственные, людей переводят на удаленную работу.
Ну, это неплохо.
Что при этом, наверное, не говорит, да, у людей, которых помещают на двухнедельный карантин, там все понятно, но остальным людям никто не мешает в это время гулять на свежем воздухе.
Да,
я тем более у нас вот такая весна ранняя нехарактерная.
Отличная, отличная весна, отличная зима была, на мой взгляд, потому что наши дороги московские так плохо посыпали. Реагентами скользко было, а тут еще и вот хорошо было, хоть не опасно ездить. Но что я хочу сказать? Повышение, прежде всего, неспецифического иммунитета, чтобы не было вот недостатка питательных веществ, питательных элементов, витаминов, которые все эти вещества как бы формируют наш иммунитет.
Если человека отправили на удаленную работу, если он там эту удаленную работу сделал и хочет пойти погулять, но боится, что он выйдет, и сейчас к нему по воздуху коронавирус прилетит.
Ну, мы должны помнить, что это должен быть проверенный источник инфекции, во-первых, который бы стоял на метр-полтора, это вот опасная зона.
Вот. Если он просто в парке гуляет и сидит на скамейке, то ничего не будет.
Ну, надо помнить, что, во-первых, вирусные частицы, они тоже подчиняются закону притяжения, да? Вот, человек чихнул, и они тоже падают на землю, потому что там определенная масса есть. Это первое. Во-вторых, открытый воздух, там наличие ультрафиолетовых лучей, они являются губительными для вируса, поэтому долго он не держится. В облаке, которое образуется после чихания человека, если... Идеальное состояние вот для распространения вирусных частиц – это, ну, вот, там, в течение часа, да, оно может держаться. Но это идеально, это закрытое помещение, это вот все время сидит. Это подводные лодки, в общем, понимаете, где все время там воздушно-пылевой метод передачи инфекции, да, то есть он упал на землю, с пылью опять может подняться, да, вот таким образом, да. Но это закрытые помещения. Вместе с тем мы прибегаем к тому, что люди в закрытых помещениях не находятся, да, то есть дистанционное обучение, дистанционная работа, вот это все как бы является мерами профилактики распространения вируса. Вот. Потом контактный метод. Вот, максимально надо себя обезопасить вот таким вот способом, чтобы контакт был минимальный. Можно поздороваться, там, поклониться, там, ну, в общем, так, чтобы не контактировать напрямую. Поцелуйчики, там, вот эти все, кто боится.
Но, с другой стороны, когда мы говорим о том, что в Москве, условно, в Москве ограничили проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек, все равно поневоле у всех возникает вопрос, а как же церковь? В среднестатистическом московском храме на воскресной службе явно больше людей.
Почему нас церковь все время противопоставляет чему-то? Вот церковь — это место, где люди собираются для того, чтобы помолиться. Потом в церковь люди приходят выражать позицию и отношение по отношению к Богу.
Они не политические власти, и не друг другу. Да, все вот. Так, но они же собираются в одном месте. Тут же никто не говорит про политику.
Дело в том, что они собираются в одном месте, но один на один с Богом. Понимаете, вот в чем дело. Разница большая. Один на один с Богом. То есть, находясь даже в количественном отношении много в одном месте, они все находятся на большом расстоянии друг от друга, души их находятся друг от друга на отдаленном расстоянии.
То есть, каждый занимается своим.
Да. Но меры профилактики тоже нужны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио архимандрит Александр Глоба, врач-организатор здравоохранения, говорим про коронавирус. Закрытые границы тоже людей очень сильно волнует, беспокоит все, что у нас происходит. Сейчас, поскольку были планы, кто-то хотел куда-то поехать или приехать в Россию откуда-то, или поехать за границу. А тут майские праздники, которые некоторые люди привыкли уже проводить вне России. А это, конечно, сильно беспокоит. С другой стороны, конечно, все понимают, что да, это мера профилактики, безопасности, но я слышал еще и о том, что говорят, ну а зачем это лишнее, что мы там, собственно говоря, как я хотел поехать, а кто мне запретит? Ну вот, закрыли границы.
Ну, дело в том, что это уже принимают эти решения главы государств на основании статистики медицинских рекомендаций, санитарно-гигиенических рекомендаций. Поэтому здесь мы комментировать мало что можем. Мы должны, если это правильно все, то должны подчиниться, вот, поддерживать гигиену общественную. Вот. Ну и молиться, конечно, чтобы Господь это поветрие заразное отвел от нас, чтобы, наконец, человек легче к этому относился, и психология определенным образом выработалась, что нет такого страха, который нагоняется. Опять-таки, я еще раз повторю, нагоняет страх средства массовой информации, потому что, во-первых, нужно информацию правильно преподносить. А когда тебе с утра шарахнули, что умерло столько человек, ты уже думаешь, так, что делать?
Если нам бы сообщали сводки о смертности и о распространении сезонного гриппа, я думаю, что у нас бы границы никогда не открывались,
да.
Полки магазинов бы не успевали наполняться, а люди все сидели по домам.
Да, а вы помните, когда вот, допустим, были вспышки, допустим, гриппа, ОРЗ, едут в метро, кашляют, чихают, люди с температурой, нос течет, все, и как бы вагон полный, электричка не продувается, не проветривается, никого это не интересовало. А тут, не дай бог чихнешь, кашлянешь, то начинается сразу паника.
А чихание, кстати, это если вы чихаете, то у вас не коронавирус.
Ну, почему тут? Он может быть, потому что он может быть в таких вот идеальных условиях, когда все может быть. Да, он может быть, потому что есть признаки, вот, да, внешние признаки вот, заболевания, они очень похожи на обычную острую респираторную вирусную инфекцию. Просто необходимо как бы уточнять, имел ли ты контакт с людьми, которые приехали из мест, где эта болезнь получила широкое распространение, контактировал ли с этими людьми, летел ли в одном самолете рядом с этим человеком. Вот здесь как бы увеличивается шанс того, что у человека... А если он, ну, как бы болеет обычной ОРЗ, обычным ОРЗ, острой респираторной вирусной инфекцией, гриппом тем же самым, да, либо там аллергия у человека, нос течет, чихает там, может быть такое, потому что сейчас весна, сейчас вот начинает цвести различные растения, вещества, пыль поднимается с дороги, да, ее надо тоже брызгать, ее надо тоже дезинфицировать.
Ну, естественно, это аллергия, ОРВИ, и вот большинство, да. Мне звонят люди, мне, конечно, хочется спросить, а не коронавирус ли у тебя, но это уже дурной тон, как дурновкусие, ну, да. У всех его подозревать, потому что сейчас действительно сезон ОРВИ, да. И с вероятностью 95%, если ваш собеседник простужен и нездоров, это не коронавирус, это просто сезонная простуда.
Я вот всем рекомендую хорошо кушать, пить много жидкости, молиться, потому что молитва, она приводит человека к определенному душевному, духовному спокойствию. А когда человек душевно и духовно спокоен, то, знаете, нету факторов стресса. Стресс разрушает человека, вырабатывается большое количество кортизола, человек начинает делать ненужные, неполезные, вредные действия, вот, и его организм начинает работать в таком вот аларм-режиме. Поэтому здесь мы должны успокоиться, тогда у нас будет и хорошо работать и иммунитет, и Дух Святой будет нам помогать, и Господь успокоит наше сердце, и перенесем с Богом все вот эти вот опасности и невзгоды.
А вот как врач все-таки ваш прогноз, когда, если тут можно делать прогнозы, когда эта пандемия пойдет на спад, и жизнь вернется в привычное русло?
Ну, знаете, дело в том, что вот этот случай мировой, он заставляет нас подумать о том, как готовы мы к приему таких вот сложностей или нет. Вот, показывает, что очень слабо пока еще приучены к этому. Но должны помнить, что все время, вот мама с детства учила руки мыть, да, то вот в садике учили как бы умываться правильно. Это все было не зря. То есть общественная гигиена, она занимает определенное значение. Вот. Не надо об этом забывать, не надо потом пенять на волю Божию, потому что... воспитание, потому что собственная личная гигиена, общественная гигиена, она занимает особенное значение. Если кто думает, что она возникла сейчас, нет. Она тянется еще с библейских времен. Вот уже несколько тысячелетий, да?
Просто нормы меняются. Меняются они не в последнюю очередь благодаря там, открытиям здравоохранения, распространению болезней.
В Библии было написано мыть руки еще, извините, 4000 лет назад. Вот. Чистое от нечистого отделять, да? То есть вот эти все меры предосторожности, книги Левит, да? То там очень хорошо об этом написано, прописано, что, как выполнять, кому что делать, вот, как надо относиться к этому. И везде сказано о молитве, то есть уповать на Господа. Однако при этом применять все правила гигиены, которые предлагает нам медицина и церковь благословляет.
Но все-таки всем нашим слушателям хотелось бы каких-то успокоительных сроков, ну, скажем, к началу лета все закончится. Лето, пора отпусков, дач.
Ну, лето мы радуемся вообще, когда все цветет, когда все пахнет, и воздух будет насыщен больше ультрафиолетом, понимаете? Когда доза ультрафиолета повышается, то, значит, способ распространения воздушно-капельный и воздушно-пылевой, он будет, конечно, меньше, ниже. Человек получает большее количество витаминов, питательных веществ, более здоровый образ жизни ведет, соответственно, неспецифический иммунитет повышается. Значит, летом должно быть получше с этим, понимаете? Но это не значит, что мы должны пренебрегать общественной гигиеной, личной гигиеной. Вот, поэтому все-таки точку, жирную точку на распространение ставит вакцинация. Понимаете? Угу. Вот.
Но пока сроков, когда ее можно будет проводить, никаких нет.
Ну, пока идут клинические испытания, чтобы человечеству еще не нанести больше вред, чем возможно было бы, то, конечно, вот такие вот меры заградительного порядка, они показывают высокий процент как бы защиты от инфекции.
Если человек чувствует себя нездоровым, не знает, что ему надо идти к врачу, естественно, ну, вот в воскресенье он привык ходить в храм в этот день, стоит ли ему идти на литургию
или
на соборование?
Во-первых, понимаете, дело в том, что хорошо, когда человек молится, когда человек заботится о своем духовном здоровье, но также является грехом, если человек специально идет и, имея возможность заразить другого человека, это является большим грехом, кстати. Он заражает рядом стоящих и считает, что он сделал правильное дело. Нет. Если человек чувствует недомогание, особенно в эти тревожные дни, моменты, то, конечно, надо прежде всего позаботиться о своем здоровье. Может быть, если есть недомогание, то помолиться дома. Вот. Посмотреть, у нас есть передачи, радиопередачи, есть телевизионные передачи, когда транслируются богослужения различных святых мест. Вот. Помолиться дома и послушать службу, если так хочется, и как бы приобщиться святой воды, крещенской или простой святой водой, взять святую просфору, приобщиться святой просфорой, помолиться, подумать о своих грехах, вот, и провести это время, этот период дома. Вот. Не надо ходить в храм Божий для того, чтобы иметь возможность заразить. Если человек вот, чувствует недомогание, не надо себя испытывать. Надо отдохнуть, надо вот, прибегнуть к таким заградительным мерам. Вот. Если он хочет пособороваться, но опять-таки вот это вот испытывает недостаточно сил, чувствует себя заболевшим, ну зачем ему идти? Вот, пусть переболеет дома, пусть вызовет священника, вот, и пособоруется дома, или там помажется маслом святым, вот, как бы в таком вот ключе должно быть все происходить. То есть не надо сейчас сваливать на церковь, что она не занимается своими обязанностями. Обязанность церкви — молиться за души людей, это первое. Вот. Второе — поддерживать людей. А потом, если мы у церкви хотим что-то потребовать, мы должны сначала научиться выполнять ее благословение, а потом с нее что-то требовать. А то если мы вспоминаем о церкви только тогда, когда различные невзгоды, а сами в церковь принесли 10 рублей, то пожалели купить свечечку, а требуем с церкви так, что как с государства, то это у нас неправильная позиция. Вот. Поэтому церковь благословляет сейчас такой охранительный режим, благословляет пользоваться личной гигиеной, общественной гигиеной. Церковь всегда молится за людей, которые находятся в различных ситуациях, болезненных состояниях. Поэтому мы должны помнить, что церковь, она самый, можно сказать, человеколюбивый, демократический, человекоцентричный институт, который ведет нас к Богу.
Подводя итоги, да. Если мы выполняем простейшие санитарно-гигиенические предписания, если мы внимательно относимся к своему рациону, да, занимаемся какой-то профилактикой, то, в общем, нам бояться нечего. Эпидемии нет, есть некая пандемия, но вот бежать в магазин, скупать срочно-срочно все замороженные курицы, вот тут, наверное, и не стоит.
Ну, курицы, может быть, и не стоит. В принципе, когда ты придешь в магазин и там увидишь большую очередь, то надо помнить о том, что очередь это тоже является фактором риска. Понимаете? Вот, поэтому паниковать не надо. Конечно, определенный запас продуктов должен быть в дома. Я не думаю, что у нас настанет такое время, когда есть вообще ничего не будет, и в магазинах нечего купить. Это невыгодно даже с точки зрения бизнеса. Поэтому будут все равно определенные формы, определенные возможности для того, чтобы пополнить свой гастрономический запас.
Спасибо большое. Напомним, что сегодня в гостях у Светлого радио был архимандрит Александр Глоба, врач, организатор здравоохранения, и говорили мы на такую современную модную тему, как коронавирус. Я Алексей Пичугин, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».